Такую, на что мы уповаем. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 стиха. Время почему-то движется вперед. Я не знаю, почему стрелки у вас тоже крутятся здесь? Тоже, да? Я думал, они здесь стоят. Вот они тоже идут. Вот. У нас Сакраменто медленнее, по-моему, движется. У вас еще больше, да? Спасибо. 18 глава. Также сказал 9 стих, 18:9. «Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал молился сам себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, который рядом стоял. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что я приобретаю. Мытарь же стоял вдали, стоял где-то в стороне, близко туда к двери, места ему не было рядом, в центре. Не смел даже поднять глаз на небо. Но ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И Христос говорит: сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Простая проблема. Простая проблема, когда я жил в бывшем Советском Союзе, проблема была самая простая. Мы жили бедно, как Александр Борисович говорит, получали мало, работали на самых низких должностях, работах, самые были безграмотные, самые простые, где-то то в котельной, то фотограф, то еще какое-то там что-то там такое, то сторожем. Ну так вот мы жили кое-как. Никто из нас не мог поступить в институт, никто из нас не мог получить высшее образование, никто из нас не мог получать хорошую, высокую зарплату, не мог быть директором, потому что для этого надо было быть коммунистом. Мы не шли на это, ни мой отец, ни мой дедушка. Жили бедно, жили так, все зарабатывали сами, своими руками. То и было. И когда смотрели на этих коммунистов, на этих парторгов, о, какие они богатые люди, у них было все. А у наших соседей, помню, даже персики росли. Представляете, персики, богатые люди, у них даже персики растут. У нас не было персиков. Я думал всегда, как это у них персики растут, а у нас даже персиков нет. У них было, я как-то домой к ним пришел, подвал спустился, у них консервы были. Говяжьи консервы, рыбные консервы. Ва, какие богатые люди, думаю, ва. Это были люди богатые. А мы были бедные, и мы всегда так скромно, так жили, как жили. Вот, поменялось все. Приехали мы в Америку. Наши дети закончили высшее учебное заведение, работают лайерами, работают докторами, работают инженерами. Да и мы сами уже вроде поднялись уже. Да и живем там и неплохо, да и все у нас есть, да и машины-то у нас неплохие. И все вроде у нас поднялось, все вроде у нас уровень наш поднялся. Наше отношение к бедным людям, как оно? Наше отношение к тем людям, которые грешники, наше отношение к тем людям, которые ниже нас, как мы ведем себя, наше отношение к тем людям, которые остались в Украине, которые сейчас бедствуют в Донецке, несчастье там, братья и сестры, несчастье, большое несчастье, в России, в Украине, в разных местах, на Филиппинах, наше отношение, насколько мы горды в своем понимании, горды в своем умовоззрении, насколько мы себя чувствуем превосходство. Мы верующие, у нас есть духовное, у нас есть церкви, у нас есть Библия, у нас есть материальное, у нас есть машины, у нас есть все, у нас есть покушать, у нас есть что попить, есть вода. Вода – это самая большая проблема в третьих странах. У людей воды нет простой. Мы были в Гаити, самая большая проблема – вода. На Филиппинах большая проблема – вода. Если я заходил в магазин, покупал воду, и начинал идти по улице с этой водой, у меня ее забирали буквально через несколько метров. Ну как забирали? Дети подходят и просят, дайте воды, дайте, ну как ты не отдашь? Ну дети хотят воды, нету воды, а у нас она есть, у нас ее настолько, мы купаемся в этой воде, у нас полно ее, у нас ее сколько хочешь, мы купаемся в чистой питьевой воде, мы стираем в чистой питьевой воде, мы вообще живем прекрасно. Как мы относимся к другим людям, наши отношения к тем людям, как мы предстаем пред Господом, на чем наше упование, на что мы уповаем, наше упование стоит на чем, насколько мы в смирении проходим этот жизненный путь, насколько мы остаемся при том богатстве, при том преимуществе, которое имеем над другими людьми, насколько мы остаемся кроткими и смиренными, насколько у нас хватает этого смирения, чтобы не показывать этого превосходства над другими людьми. Книга пророка Исаии, 66 глава, с 1 стиха. Так говорит Господь: небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где же вы построите мне дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя. И все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, на трепещущего пред словом моим. Три факта, которые я хотел сегодня говорить, это о смирении, о сокрушении духа и трепет пред его словом. Несмотря на то, что мы верующие, несмотря на то, что мы знаем Господа, нам все равно нужно оставаться смиренными и кроткими. Два примера, которые я приведу, они мне очень, очень нравятся. Моисей был величайший человек, абсолютно величайший человек. И сегодня все ортодоксальные евреи признают Моисея за самого величайшего пророка. Ну, Авраам там тоже, Давид, но Моисей, это который дал закон, и мы не можем изменить этот закон, и все христианство мы не признаем, у нас есть Моисей, и все, мы признаем только Моисея, все, что сказал Моисей. Это был один из величайших людей. Да, вы знаете это, и Священное Писание об этом говорит. Это был действительно один из величайших людей, которого Господь хранил с самого рождения. Ну, вы знаете всю историю, как он был брошен в воду, опущен, как его спасли, как его дочь фараона взяла, как он 40 лет воспитывался, потом он ушел в землю Мадиамскую, и там 40 лет пас скот, и потом его Господь призывает на служение. 80 лет уже был, это был опытный, пожилой такой опытный патриарх. Это был человек с большим опытом, это был человек-старец, который знал, что и как, чего. И Господь поручил ему вести народ израильский. Он хотел войти в обетованную землю, он хотел вести народ израильский в обетованную землю. У него была эта цель. У него было это направление, и он хотел, и он, его упование было, в конце концов, дойти до этой обетованной земли. По некоторым причинам они не вошли туда сразу, Господь их повел другим путем. Потом послали туда, когда оставалось уже, они прошли около 2 лет, оставалось уже 11 дней пути. И разведчики, которые ходили, пришли, засвидетельствовали обратное, против того, что говорил Моисей. И они пошли еще, и еще ходили 38 лет, 40 лет всего они ходили. И Моисей молился и просил: Господи, я хочу войти в обетованную землю. Но у него был один момент, один самый простой момент, самый элементарный, самый такой, знаете, незначительная такая запятая. Когда народ хотел пить, когда надо было, Господь сказал: скажешь скале, ударишь скалу, там, скажешь скале, и пойдет вода. Моисей сделал столько, Господь через него сделал столько много чудес. Столько много чудес было сделано, 10 казней. Море расступилось, еще одно такое интересное чудо. Они прошли по суше, и потом эти перепела, потом эта манна. Столько чудес питает народ, кормит и мясом, и манной, и все это через него. И вот люди хотят пить. И вот он подходит к этой скале и говорит одну простую деталь. Он не говорит: Господь даст вам воду. Он говорит, не нам ли дать вам воду? Меняет фразу. Не нам ли дать вам воду? Слушай, не нам ли с Аароном дать вам воду? Еще и называет их. Вы там такие-сякие, там я не буду повторять эти слова. Но говорит, не нам ли дать вам воду? Псалом 105 говорит одну интересную вещь. И прогневали Бога вод Меривы. Моисей потерпел за них. Ибо они огорчили дух его. И он погрешил устами своими. Некоторые говорят, там он два раза ударил в скалу. Не-не, вот написано, 105-й псалом, 12-й стих. Он погрешил устами своими. Устами сказал, не нам ли дать вам воду? Не мне ли дать вам воду? Другими словами, не мог он дать воду. Господь мог дать воду. И не должен был он говорить, не нам ли дать вам воду. Смирения не хватило, кротости не хватило. Он кратчайший человек, но вот в данной ситуации не хватило. Вот не хватило для того, чтобы сказать, что не нам ли дать вам воду. Да, Бог его называет кратчайшим человеком на земле, Бог за него будет заступаться, Бог будет через него вести, он будет идти, Бог будет с ним разговаривать, Бог скажет ему, он будет молиться, он будет поститься, он будет... Кстати, очень интересно, сколько раз Моисей по 40 дней постился и молился? 4 раза. 4 раза. По 40 дней. В его 40-летний период постился и молился. За народ, за себя, за людей. Это величайший человек. И он молился и просил Господа, Господи, дай мне войти. Он говорит, нет. Не войдешь. Ты гордость проявил. Ты уж устами погрешил. Два человека вошли в храм. Один говорит, я, все у меня есть, все в порядке. Другой говорит, я грешник. Я, Господи, грешник. Не смея даже поднять глаз своих, бил себя в грудь. Я грешник, я несчастный грешник. Господи, прости меня. В нашей жизни... Всегда нам нужно больше смирения, сокрушения и кротости. Нам не хватает вот этих качеств, которые мы в нашей жизни живем. И часто увлекаемся этой жизнью, эта жизнь нас захлёстывает. А еще знаете, какая проблема? Еще есть проблема, когда мы человека превозносим. Человека. Ну, допустим, меня. Превозносят, я начинаю гордиться, я начинаю забывать. Ну, спасибо, у меня есть жена, которая всегда мне говорит, так, Коля, а ну давай, спокойно, туда, назад, назад, к нам, давай, 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 давай. Она всегда слушает мои проповеди, и она всегда очень строго меня оценивает, она никогда не щадит меня. Она всегда говорит, так, ты сегодня плохо говорил. Ты сегодня неправильно сказал. Кто-то стесняется сказать, она никогда не стесняется. Она говорит, я знаю, что это тебе будет на пользу. Это тебе будет на пользу. И слава Богу, что есть такие люди, которые так делают. Я не хочу никого приводить в пример, но часто мы портим людей. Мы их превозносим, превозносим, и потом они падают. Да сохранит нас от этого Господь. Не, унижать не надо служителей, оскорблять не надо. Не надо топтаться по их головам. Но и богов из них делать не надо тоже. Мы такие же служители, как Христос служил. Христос снял верхнюю одежду, взял полотенце. Я всегда, когда читаю это место, я всегда думаю, Господи, ну как он мог? Вы знаете, он взял умывальницу, подходит к Петру, говорит, Петр, дай умою твои ноги. Ноги. Смог бы я ноги помыть? А, это пятидесятники делают. Да, да, я вспомнил, я забыл, это пятидесятники делают. Это сразу скажут, что я пятидесятник. Мне иногда так кажется. А вот взять, вот как Христос, помыть ноги. Взять пятидесятников, убрать с нашего сознания. Возможно, мы в церкви взять и друг другу ноги помыть. Ну что ты, брат, что ты придумал такое? Ну да, конечно. А трудно это. Знаете почему? Трудно. Это трудно. Потому что унизиться надо. Унизиться надо перед другим телом. Вот я могу помыть ноги человеку, который сидит где-то около дверей. Вот унизиться надо. Мне нравится католический этот, как его сейчас там, этот самый главный, как его называют? Поп. А? Франциск. Он молодец, он мне нравится. Он моет ноги вот нищим, берет и моет. Вот берет и моет. И знаете еще что делает? Целует. Я просто в шоке. Я как-то посмотрел, думаю, боже мой, ну не смог бы я так, ну поверьте мне, ну вот не хватит у меня. Ну да, он католик, ну пусть они католики там, да. А вот насколько могу я унизиться? А вот давайте, вот могу ли я это сделать или нет? Сложно, понимаете? Сложно, ну да, мы же не католики, мы не пятидесятники, да. Хорошо, что мы баптисты, не надо никому ноги мыть, ничего не надо делать. Все это нормально, мы все это улаживаем. Не, просто в нашей жизни служить другим людям. Просто взять и служить. Кому-то подать коляску, кому-то помочь в машину сесть, инвалиду какому-то. Пожилой бабушке помочь встать. Вот просто взять, у кого-то что-то упало, наклониться, поднять. Вот просто в смирении. Вот Христос хочет, чтобы мы в смирении наших сердец жили, и показывали другим людям, что мы смиренные. На кого я презрю? На смиренного и сокрушенного. Вот он презрит на этих людей, сокрушенного духом. И на трепещущего пред словом моим. Знаете, Давид, второй пример, Давид был прекрасный царь. Это был вообще сильный царь. Он прожил 8-10 лет в унижении, в оскорблении. Убегал от Саула, оскорблял. Ни за что, не заслуженно. Потом он все-таки воцарился, стал царем. Все царство было его, и он стал царем. Он стал царем. И вот он стал царем, воцарился, все прошло, там 10-15 лет прошло, или 18 уже прошло с того времени, как Бог его избрал. И вот он стал царем, у него окружение 600 человек, телохранителей, мощная охрана, армия, сильнейшая армия мира, он сильный. Если там кто-то что-то там, ну, там обидели его послов, там постригли им эти халаты, обрезали, бороды срезали. Он войной пошел и разгромил их все там 35 тысяч, разбил, и колесницы у них забрал, и лошадей, жилы порезал, и все. Я и сириян, и аммонитян, и моавитян, всех налево-направо. Это был сильнейший военачальник того времени. Это был человек, от имени которого страшились все. Вот он сидит, построил себе дом, кедровый хороший дом, у него богатство, золото, серебра, меди. Кстати, у Соломона все серебро было от Давида. Говорит, Соломон был богатый. Да не Соломон был богатый, Давид был богатый. Давид передал Соломону готовое. Все приготовил для Соломона Давид. И вот он, когда царь жил в доме своем, Господь успокоил. Смотрите, Господь успокоил или он успокоил? Смотрите, внимательно. Господь успокоил его от всех окрестных врагов. Вот одна вот эта вот маленькая такая вот, Господь успокоил. Тогда сказал царь пророку Нафану, а ну иди сюда, пророк, Господин Нафан, а ну иди сюда. Я живу в доме кедровом. Кедр, знаете, это как дуб. Крепкий такой, красивый такой, дерево. Я живу в доме кедровом. А ковчег Божий находится под шатром. У меня все в порядке. А вот Божий ковчег под шатром. Все вроде правильно, правда, да? Все красиво. Вот слушайте внимательно. Сказал Нафан, слушай. Все, что у тебя на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобою. И пошел. Приходит домой, лег спать. Но в ту же ночь Господь является Нафану и говорит, Нафан, стой. Что-то тут не то. Подожди. Господь является Нафану и говорит, пойди, скажи, 5 стих. Пойди, скажи, помните, как он сказал? Царю моему, рабу. Что он делает? Раб он. Рабу скажи Давиду, не царю. Пойди скажи рабу моему Давиду. Он себя поставил выше, а ковчег Божий под шатром. Он говорит, у меня дом кедровый, у меня все хорошо, помогу я Господу, потому что у него ковчег под шатром находится, палатки. Сделаю я для него доброе дело. Говорит, стоп. Пойди скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме со времени, когда вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре в скинии. И дальше опять он говорит, он сказал рабу моему, теперь он рассказывает историю, и говорит, где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я? Я что, не знаю, что мне нужен дом? Ты что, лучше меня знаешь, что мне нужен дом? Ты что думаешь, если ты в кедровом шатре живешь, в кедровом доме живешь, ты думаешь, я не мог себе построить дом? Смотри, говорил ли я хотя бы слово кому-нибудь из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома? Господь обратил внимание, что Давид превознесся. Сказал, я в кедровом доме живу, а его ковчег под шатром, палатки. Он говорит, а я говорил ли? Ты думаешь, я не знаю? Ты думаешь, я лучше не знаю, что надо мне и тебе? И ты вообще раб мой, смотрите дальше. И теперь скажи, опять второй раз говорит, рабу моему Давиду. Скажи, это раб мой. Смотрите, скажи рабу моему, так говорит Господь Саваоф. Подчеркивает, кто это говорит. Я взял тебя от стада овец. Ты пастухом был. Помнишь, как ты за овцами гонялся? Репехи с них вытаскивал, с ихней шкуры, с ихней шерсти. Ты помнишь, как ты пас, как ты кормил их, как ты заботился о них, как ты в стуже был, на холоде, в жаре? Я тебя оттуда взял. Помнишь, когда ты пришел оттуда, от стада овец и Голиафа победил? Это кто тебе дал победу? Ты сам ее взял? Кедровый дом у тебя. И ты говоришь, у меня кедровый дом, а у него шатер. Ты хвалишься своим домом и подчеркиваешь, что ковчег Божий находится под шатром. А кто ты вообще? Откуда я тебя взял? Ты раб мой. Я тебя взял от стада овец. Ты овец спас. Ты вспомни, откуда ты пришел. Я тебя взял от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего. Это не твой народ, это мой народ. Я тебя поставил, народа моего Израиля, и я был с тобою. Он говорит, я был с тобой. Я был с тобой, ты не побеждал сам. Я побеждал за тебя. Вспомни, кто победил Голиафа. Да разве мог Давид победить Голиафа, если бы не Господь? Помните, да? Да не мог он никогда. Ему говорит, ты же юноша, да ты же не военный даже. Да ты же не умеешь даже копье держать. А ты щит когда-то держал. Слушай, а меч ты можешь носить? Да не могу. Взял, одел, говорит, не могу я ходить. Снимай все. Бери прощу, бери камни, пастушескую сумку, палку и пошел. Он говорит, я иду с именем Господа. Помните, как Давид с кем шел? С именем Господа. И Господь это сделал. И кто царем и был с тобой везде, куда ты не ходил? И я истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и я сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Смотрите, как Господь его ставит на место, как Господь его опускает и говорит, слушай, да, хорошо, хорошее у тебя желание, но ты же смотри осторожно, осторожно, я пощусь, два раза в неделю, даю десятую часть. Я столько поездок совершаю миссионерских, я проповедую, я пастор, я председатель объединения. Назад, в смирение, в кротость. Пред Господом в смирении мы должны предстоять и помнить, что мы персть, и помнить, что мы люди, а Господь нас использует. Насколько важно нам в нашей жизни ходить в чистоте и в святости, в кротости наших сердец, не превозносясь над другими людьми, не превозносясь пред Господом, не приписывая Его действий себе, не приписывая то, что Господь через нас делает, чтобы якобы это мы делаем. И дальше он говорит, и я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на земле своем, и не будет тревожиться больше. Господь говорит, я сам позабочусь. А ты не построишь, не построишь, уже не построишь. Желание хорошее было, вроде бы правильное, но сам подход был неправильный. Часто мы думаем, что мы что-то хотим сделать, а Господь говорит, а я знаю, что нужно, а я лучше вас знаю. А я знаю, что нужно для вас, и я знаю, что Господь ведет нас. Как важно нам предстоять пред нашим Господом и во всех наших путях уповать только на Него. Фарисей же стал молился сам себе так: Боже, я благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, а я что сам был, как прочие люди. Я ж когда-то шел в ад. Я ж когда-то был грешником. Я ж когда-то непокаянный был. Когда-то я стоял вдали от Господа, а Господь коснулся моего сердца. Я пришел к Нему. Я так благодарен, что Он меня коснулся, что Он меня привел к себе и сказал, я умер за тебя. Я тоже был грешник, как те люди, которые сегодня там, грешники в мире, которые не знают Господа. И мы с вами там были, все мы там были. А теперь мы спасенные, очищенные. Чем? Кровью Иисуса Христа. Кто нас спас? Христос. А что мы можем? А мы можем только в смирении и в кротости нашего духа, в смирении наших сердец приходить к Нему. И все, что Он нам позволяет, делать для Него. Настолько, насколько, чтобы прославилось Его имя во всех наших путях, во всей нашей жизни. Потому что Он сделал для нас все. Он Сына Своего отдал. Сына Своего Иисуса Христа отдал в умилостивление за грехи наши. Он отдал Себя Самого. Иисус Христос, который умер за нас, нету больше цены. Это самое ценное, что Бог Отец мог отдать за меня. Насколько я должен ценить это и благодарить, насколько я должен преклоняться и признавать Его своим великим, всемогущим Богом, Творцом неба и земли, что Он ведет нас и руководит нами. Он говорит, как не был, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. А мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И Христос говорит, ну вот два человека, кто из них пошел более оправданным? Вот, конечно, вот этот, который уповал на Господа, который бил себя в грудь и говорит, Господи, будь милостив ко мне. Братья и сестры, мы всегда нуждаемся в Его милости. Всегда. Всегда нуждаемся в Его защите, в Его благословении, чтобы Он благословлял наши семьи, нашу церковь, наших детей, чтобы Он благословлял нас во всех наших путях, чтобы Он хранил нас. Его милость сегодня простирается над нами. Представляете? У меня сын однажды приехал с миссионерской поездки, в Чите был. И говорит, папа, представляете? Во всей черной огромной вселенной есть одна галактика. В этой галактике есть одна солнечная система. В этой солнечной системе есть одна маленькая Земля. Называется планета. Она очень красивая. Господь нас там поселил. Ни на каком другом месте Он нас не поселил, а на этой земле поселил. А на этой земле есть самая могущественная страна – Америка, Соединенные Штаты Америки. И Он нас поселил там. И мы здесь живем. А в этой стране есть золотой штат, Golden State, называется, Калифорния. И Он нас поселил там. А в этой Калифорнии есть Лос-Анджелес. Столица. Сакрамент. Но мы не в Сакраменто живем. Мы живем в деревне, рядом со столицей. И эта маленькая деревня называется Розвилл. И в этом деревне мы живем. И вот представляете, Господь нас поселил в этой маленькой, красивой деревне, в которые птички. У нас дерево перед нашим домом, и там в этом году колибри вывели двоих птенцов. И мы наблюдали за ними, как это красиво. Это красиво. Мы так рады были, что Господь расположил сердце этих птичек рядом с нашим домом, чтобы они вырастили этих птенцов, маленькие колибри, маленькие птички. Вывели птенцов, и вот они вывелись, и вот они уже подрастают. Я за ними наблюдаю. Мне так интересно, как велик Господь, как Он заботится о птичках, заботится о нас, и как мы благословенны, живя в этом прекрасном климате, в этой стране, что мы сегодня не в Донецке. Кто-то жил в Донецке, сейчас находится здесь, в Лос-Анджелесе. Кто-то жил в Крыму, сейчас находится в Лос-Анджелесе. Это есть благословение. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, быть благодарными Ему и в смирении наших сердец благодарить Его. Аминь.